Железная логика с Сергеем Михеевым.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, правительство Германии на фоне призывов наказать Москву из-за отравления Навального, предполагаемого, пытается отвести удар от совместного проекта «Северный поток-2». И Меркель, а затем глава МИД МААС, призвали не сводить обсуждение реакции Германии только к судьбе газопровода. Однако уже даже в партии Меркель звучат голоса необходимости заморозить проект на 2 года.
Ну, я слышал, а почему на 2?
А потому что говорят...
на 22.
Ну, просто посчитаем пока на 2, потому что в 2021 году «Газпром», они говорят, может выполнить контракты и без «Северного потока-2». То есть это не угрожает энергобезопасности Германии в ближайшем
будущем. Ну, понятно. Мне кажется, это еще связано с тем, что канцлерский срок Меркель закончится.
И должен быть преемник, да.
Да, вот. И вот преемнику, то есть у Меркель надо отобрать, как бы, да, вот эту победу, потому что, на самом деле, это, конечно, большой плюс для немецкого бизнеса. Ну и почему бы, собственно говоря, у старушки Меркель не дать ей сделать этот дембельский аккорд. Вот что касается увязывания с Навальным, ну это вообще настолько все это выглядит глупо, если честно, и настолько бессмысленно, потому что, ну смотрите, в общем-то, какой-то средней руки оппозиционный блогер, да, в России, являющийся гражданином России, с ним что-то случается на территории России, да, и вдруг какие-то совершенно не имеющие к этому отношения внешние силы считают необходимым разбираться в этом, что-то расследовать, предъявляют какие-то претензии российским властям и говорят о том, что вот мы им должны что-то. Да ничего мы вам не должны, алло, гараж, мы вам ничего не должны. Он российский гражданин, он же от гражданства не отказывался. Он не гражданин Германии, не гражданин никакой другой страны. Или если у вас есть другая информация, познакомьте нас с этим. Может быть, он гражданин другой страны? Это было бы интересно, да, узнать нам всем. Вот. С ним что-то случилось, неизвестно что. На территории России, а не на территории Германии, Великобритании или еще что-нибудь в этом роде. С какой стати мы должны вам давать какие-то отчеты, да, и проводить для вас какие-то расследования, оправдываться с вами и так далее, и так далее. Это вообще не ваше дело. Да, мы позволили ему вылететь, причем нарушая закон, что, на мой взгляд, было неправильно, потому что, ну, я не вижу смысла, вот, да, для того, чтобы, если вы одним выгораживаете такие возможности, да, тогда, ну, как, тогда все имеют право на это. Вот. Да, давайте всех заключенных, у нас много, значит, в разных тюремных больничках людей там, да, давайте их всех, вот, или всех, кто под приговором, давайте всем, так сказать, всех их отправим за границу и так далее, и так далее, да. То есть с какой стати мы должны вам что-то такое говорить и скажите спасибо, что вообще дали возможности его вывести. Я так понимаю, что здесь тоже была какая-то такая политическая штука, да вот, чтобы нас не обвинили в том, что мы его там уморили, вот, да нас все равно обвинили, какая разница.
Да, оказалось-то вот. Так.
По сути, мы пошли на шаг доброй воли, вы хотели его забрать, забирайте. Если он вам так нужен, ну, забирайте его, да. Они его забрали. В итоге мы же оказались в этом виноваты. И теперь появляется, вся эта история обрастает кучей подробностей, которые до этого не было, пока он был у нас. И, в конце концов, я еще раз повторяю, если бы его хотели убить, то как раз логичнее было бы оставить его здесь. Как раз руководствуясь вот этой самой логикой. Он гражданин России, у него подписка о невыезде, он находится на территории России, с ним что-то случилось, мы сами будем разбираться. Все. А вы не суете нос не в свои дела. Вот, но мы же пошли вам навстречу, дали его вывести, ну и тут же получили огромное количество все новых фактов там и это самое, и всевозможных обвинений, да, это во-первых. А во-вторых, теперь смотрите, в связи с этим инцидентом, в общем-то, еще раз говорю, с человеком там, ну не знаю, второго, там, третьего, пятого эшелона, по большому счету, собираются делать выводы, касающиеся огромных геоэкономических проектов, да, которые вообще к этому не имеют ни малейшего, вообще никакого абсолютно отношения. Здесь сразу возникает только одна мысль. Значит, они просто использовали эту ситуацию для того, чтобы попытаться встроить ее в решение вот этой проблемы. То есть, если так проще, нафиг им не нужен этот Навальный теперь, да? А им важно, как его можно использовать, его или его тело, там, или светлую память о нем. Вот. Как можно использовать в делах, которые вообще никакого отношения не имеют ни к оппозиции, там, ни к демократии в России. Они имеют отношение к очень большим, крупным геополитическим, геоэкономическим проектам и к огромным деньгам. Вот, собственно, и все. Вот только это и напрашивается. Другое вообще не напрашивается. Да? Хотя я слышал, что внутри Германии, в общем и целом, как бы, ну, все-таки те, кто считает, что проект должен быть достроен, все равно их пока, по крайней мере, большинство. И, в общем, их это так вот не трогает. Надо же тоже, еще раз говорю, я считаю, что это фигура искусственно раздутая. И думать, что там это вот всем это важно, все это что-то знают о нем или что-то знали. Я уверен, что большая часть людей, даже в нашей стране, впервые вообще услышали эту фамилию. До недавнего времени, там, по опросам даже этого самого, как его, ФОМа и Левада-центра, у него 4% было. 4% из 100 у этого супер-пупер-популярного героя. 4% это ФОМ и Левада-центр давали. 4%, понимаете? То есть это не то, что там какие-то говорят прокремлевские социологи. Это вот люди, которых считают у нас вполне либеральными и так далее. Вот. Они давали ему 4%. Что вы хотите? Человек с 4% известности, да, или там доверия, вот, и вокруг него, значит, уже разворачивается чуть ли не глобальная такая, так сказать, ситуация. То это та же самая ситуация, что со Скрипалями, под которым вот, значит, новые санкции, новое давление и так далее. То есть никому не нужны эти Скрипали, как бы, да, и Навальный этот никому не нужен, да. Нужно решать другие вопросы. Вопросы, касающиеся поставок нефти и газа на десятки лет. Вопросы, касающиеся цены на газ. Вопросы, касающиеся борьбы за триллионные рынки сбыта. А кого можно использовать для... Да кого угодно. Кого угодно вообще. Кого угодно и как угодно. Вот и все. И нет никакого дела до этого, значит, несчастного этого псевдореволюционера. Вот он. И так далее, и так далее. И тем более никто и даже не знает, где он. Потому что вот по слухам, он больше не находится в той самой клинике, где он находится. А его перевезли в клинику Бундесвера. И почему его не покажут, тоже непонятно. И почему не допустят к нему... Ну, давай, говорит, давайте, надо делать шаги расследования. Давайте, давайте. Вы же сами не хотите этого делать. Вы его спрятали, никому не показываете. Действительно, а почему бы вам не показать этого человека, как он лежит тут в коме? У вас на койке, так сказать, в этой самой. Почему не показать? Вы его спрятали просто, и все. Может, он вообще давно уже пришел в себя. Вы просто не даете ему говорить. А может, его вообще уже нет в живых. Покажите его.
Но этого следовало ожидать, если отпускать его в Германию, то
ну,
все.
Да, нет, этого.
Дальше мы понимаем, что будет.
Этого следовало ожидать, но это говорит только об одном, что значит позиция западной стороны, в частности немцев, в данном случае, она какая-то подозрительная, это мягко говоря. Она, мягко говоря, какая-то очень подозрительная. Вот. А что там себе думала Меркель, когда его забирала, да, и теперь она говорит, нет, не надо увязывать вопрос, значит, Навального с «Северным потоком-2». Вот. Ну как же не надо, когда вы фактически сами делаете все для того, чтобы увязывали? Или, может быть, вы не могли просчитать эту ситуацию на три шага вперед, но это тоже странно. Хотя, не знаю, тоже я люблю про это говорить. Мы часто переоцениваем вообще мудрости западных политиков, в том числе. В конце концов, Меркель своими руками создала мигрантский кризис. В значительной степени именно она была виновницей, и, кстати, именно в этом ее обвиняют и в Германии, и на Западе, была виновницей вот этого кризиса вокруг мигрантов разразившегося. Она почему-то считала, что все будет хорошо, вот, а все развивается совсем нехорошо. И развивала, а тогда так вообще бурлило. Просто это вот, между прочим, я говорю, коронавирус, он снизил остроту этой проблемы, в том числе потому, что под предлогом вируса удалось дополнительно перекрыть границы, которые раньше не прикрывались. И эти вот мигранты, они спокойно передвигались по всему Евросоюзу. Единственное, там для них препятствием было, надо сначала проникнуть на территорию Евросоюза, а потом вообще они никаких преград не видели. Куда хотят, туда едут. Единственное, там Ла-Манш, вот да, с Ла-Маншем проблемы. Вот, ну ничего, и туда они как бы тоже все равно как бы перебираются. Теперь, правда, Великобритания у нас... Вроде как выходит из Евросоюза и, так сказать, все, что с этим связано. Вот. Но, тем не менее, это я к тому, что вот, не надо думать, что европейские политики или какие-то там, даже такие опытные, как Меркель, никогда не ошибаются. Может, у нее, конечно, другой какой-то план был с этими мигрантами, но, по сути, в итоге вся вот эта кампания с мигрантами-то, она вышла, конечно, и боком, так сказать. Это очевидно.
Интересный момент по поводу того, что... Вообще ожидалось, что правительство Германии создаст защитный механизм, который смягчил бы последствия существующих и будущих санкций США для компаний, причастных к проекту, а среди этих компаний две немецкие, которые вложили 950 миллионов евро. То есть это немецкие компании вложили 950 миллионов евро, и сейчас, получается, они могут сгореть.
Да, они могут сгореть, и причем там же есть гарантии всякие разные, да, то есть по которым, возможно, даже германскому государству придется часть этих средств возвращать компаниям. Потому что там, значит, разные всякие условия в разных контрактах подписаны. И в итоге даже может прямой убыток понести немецко-германское государство, а значит, налогоплательщик немецкий, прямо сейчас. Даже смысл не в том, что потом поднимутся цены на газ, если вдруг американцы навяжут свой жиженый газ, а прямо сейчас, да, прямо сейчас там целому ряду компаний придется выплачивать компенсации. Компенсации выплачивать из бюджета Германии в том числе. Вот. То есть это ляжет просто господин Навальный, как бы мало того, что он там лечится за их счет в этой клинике, так это ляжет прямо непосредственно ношей на весь немецкий бюджет. Вот, собственно, и все. Но я не знаю, как себе там по-другому, значит, канцлер Меркель все это видела. Потому что вот в первый же день, когда все это случилось, когда стало ясно, что его возят в Германию, вот первое, что я говорил, в том числе в нашей передаче, то, что сейчас вот увидите, это начнут связывать с «Северным потоком-2», и это произошло буквально моментально. Там вот не прошло и 2-3 дней, и этого надо было просто-напросто ожидать. Да, конечно, Навальный, да вообще все, что угодно. Вот, все, что угодно, вот главное остановить этот «Северный поток». Может быть, единственное, что сейчас американцам не до этого, они там настолько поглощены вот своими этими выборами, и сейчас им как бы вот тоже Трампу что-то такое говорят, а видно, что он это...
Не заинтересован.
Не то, что не заинтересован, он даже не понимает, о чем речь идет. И ему вот он сейчас не до этого, и у него там голова забита. Он говорит, да, наверное, если это так, то это плохо. Но вот смотрите, Китай, говорит он. Да, и хуже того
и Байден. Китайский вирус, да.
Да, китайский Байдена. Вирус, хуже того Байден там. Ну, то есть, наверное, да, Россия это плохо, но вот Китай и Байден, Байден и Китай. То есть его сейчас интересуют только выборы. Ему сейчас немножко не до того. Вот. А так, не знаю, может, они вообще бы очень активно подключились бы к этой ситуации, стали бы давить на Меркель. Хотя я слышал, что вот это раздражение американским давлением, оно уже в Германии очень велико. И лично у Меркеля, и у всех остальных. Но я говорю, в таком случае я не понимаю, для чего она вообще все это создает. Я вообще не исключаю, что там внутри Германии работает тоже какое-то проамериканское лобби или еще какое-то лобби, да, которое вот может, то, с чего мы начали, которое может просто подставлять и Меркель саму. Им надо заставить Меркель и ту группу немецкой элиты, в том числе там, промышленников, которые заинтересованы в достройке этого потока, заставить их от этого отказаться, заставить их затормозить, заставить их остановить, заставить. А там дальше любые средства хороши, вообще вот, любые поводы, вот они все хороши. До сих пор удавалось этого, значит, избегать. Ну вот давайте сейчас вот начинается понятная, в общем, и такая стандартная для западных СМИ компаний. Надо жертву найти. Нашли жертву. Вот бедный, так сказать, бедный Алексей Навальный. Вот он вот так вот, и вот эта власть, она его, значит, убила. То есть, если так вас не прошибает, ну, давайте, значит, вот что-нибудь такое вот придумаем. Что-нибудь такое вот драматическое. Драматическое, да. Вот. Ну, хотя вот со Скрипалями, когда, кстати, была история, тоже требовали от Германии. Примерно того же, но вроде не прогнулись. А сейчас они взяли и перенесли этот повод на свою территорию. Вот вопрос, а зачем вы это сделали? Вот вы зачем его забрали себе, если вы понимаете, что с этим будет проблема? Просто из человеколюбия, что ли? Вот. Или действительно вы имели отношение какое-то к общению с этим человеком? В таком случае получается так. Потому что никаких политических выгод от того, что они забрали себе его, я вообще не вижу. Абсолютно. То есть, ну, получили вы. Теперь канцлер Меркель и этот Хайко Маас, который тоже, кстати, говорил о том, что это самое, что, ну, однозначно это Россия отравила. А чем вы думали-то, когда вы говорили, что его отравили? И как, вы ничего не понимали, что это вот ударит по этому проекту? Зачем тогда вы его к себе затянули? Ну, подождали бы, что в конце концов потом бы обвинили Россию во всем или еще что-нибудь в этом роде. А сейчас вы взяли этот повод, перетянули к себе на территорию. Я вообще это вижу как провокацию, если честно. Это именно провокация против «Северного потока-2». Потому что почему, например, скажем, он полетел не во Францию? Почему не в США? Почему не в Великобританию? Почему именно в Германию? Я это связываю только с одним. Потому что есть проблема «Северного потока-2». Потому что «Северный поток-2» не строят во Францию, не строят в Великобританию, не строят в США. И не строят даже в Польшу или еще куда-нибудь. Почему он в Германию полетел? Кто может объяснить? С какого, так сказать, перепугу его забрала именно Германия? Я считаю, что это напрямую связано с проблемой трубопровода. Потому что на самом деле его могли повезти в любую другую страну. В любую абсолютно другую страну. И почему именно в эту клинику, которая прям специализируется на каких-то постсоветских деятелях? Ну почему? Вот кто может сказать? Почему именно там? Почему, так сказать, вот в этом, а не в этом? Я думаю, что это имеет характер спланированной акции. Так как если бы его вывезли во Францию, то не было бы разговоров об этом. А так эту ситуацию переместили прямо на территорию Германии, прямо под нос Меркель, и это создает дополнительную возможность, да, информационную, пиар-возможность давить на Меркель именно по вопросу, значит, «Северного потока-2». Вот смотрите, госпожа канцлер, да, канцлерина, вот смотрите, да, вот человек страдает, страшный путинский режим его отравил, вот, да, неизвестно чем. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, как пел Высоцкий. И эти сведения верны. Вот смотрите, госпожа Меркель, вот мы привезли, так сказать, человека, он умирает у вас здесь, а вы строите на этом фоне вот этот вот, значит, зверский, ужасный, пропагандистский «Северный поток-2». Как вы можете? Это может быть провокация, в том числе связанная и с Меркель. Это может быть работа против Меркель. Там же тоже вот эта клиника Шарите, она же такая хитрая. Вот. Там же, если посмотреть, там, а кто ей владеет, кто, так сказать, кто там работает и прочее, прочее. БНД там рядом, немецкая разведка находится.
Все рядом там, да?
Все рядом, все да. Под боком, все да. В шаговой доступности. Там клиника Бундесвера в шаговой доступности, БНД, штаб-квартира БНД, вот, ну и все такое прочее. Нет, серьезно, это же важный вопрос. Почему именно в Германию? Всякие разговоры про то, что вот, ну, так вот сложилось, ничего подобного. Ничего, вот так вот просто ничего не складывается. Почему, я говорю, почему не во Францию? Почему он там когда-то в Испанию ездил учиться? Почему не лечиться ни в Испанию, ни в Италию, ни в Великобританию, ни в США, в конце концов? Почему именно в Германию? Мой ответ только один. Для того, чтобы обострить вот эту дискуссию по поводу «Северного потока-2». Потому что «Северный поток-2» строят в Германию, а больше никуда. Вот и все. Вот премьер-министр Швеции очень сильно, там это самое, переживает за судьбу Навального. Ну, забрал бы его себе тогда. Чего ты не забрал его? Нет. Кто-то сделал так, что его вывезли именно в Германию. Потому что именно так удобнее всего развивать эту тему. Именно так удобнее всего давить вот именно на эту тему. А он стал просто расходным материалом вот в этой игре вокруг огромных денег. Огромных денег. Потому что, еще раз говорю, речь идет не о тысячах, не о миллионах, не о миллиардах даже, а о триллионах долларов. Потому что, на самом деле, вопрос поставки газа, да, как бы в Европу, это вопрос на десятилетия. И это вопрос огромных денег, невероятных. В ходе, там ставка такая, что там не то, что одного Навального, там можно сотню Навальных, значит, укокошить, да, и, если надо, вот это каким-то образом остановить. Вот и все.
Тут интересный еще момент. Говорят, делают прогнозы. Вскоре на Балтике наступит сезон штормов.
И нельзя будет строить.
Это осложнит проведение работ, мягко говорят эксперты. Вот. Кроме того, академик Черский, по данным «Коммерсанта», не обладает необходимым оборудованием для прокладки.
Опять не обладает.
И при этом не отправляется на модернизацию, как первоначально предполагалось.
Вот. Но это, правда, не помешало топ-менеджерам «Газпрома» недавно, как мы знаем, получить невероятные бонусы. Да?
За хорошую работу.
За хорошую, я бы сказал, за примерную работу.
Да.
Да. А может быть, даже ему вообще отдельно премия за остановку «Северного потока-2» они получили. Отдельную премию. Кто знает? Вот. Люди трудятся, просто вот не покладая рук, не покладая рук. А трубопровод, столь важный для страны, не достроен.
Ну и тут интересный момент. Говорилось, что он будет достроен в четвертом квартале 2020 года. Это вот уже сейчас.
Он не будет достроен, это очевидно.
Очевидно, да. Или в первом квартале 2021 года.
Тоже не будет, тоже очевидно.
А вы понимаете, в чем проблема? Вот вы абсолютно правильно вначале в самом отметили, что Ангела Меркель покинет пост канцлера в 2021 году.
О чем я и говорю?
А это уже очень серьезно, потому что других сторонников «Северного потока» у нас пока нет.
Я вам серьезно говорю, там гораздо более масштабная, гораздо более проработанная и многоуровневая интрига реализуется. Я уж не знаю, каким образом «Газпром»-то себя видит в этом, но по сути «Газпром» и все, что он сделал, да, вот, и все, что предпринимается, да, и, точнее, не предпринимается, оно играет на руку тем, кто не хочет достройки этого «Северного потока-2». Понимают они там, не понимают, это другой вопрос. Но это так.
Причем там осталось 100 километров. Это...
Да меньше, говорят даже.
Это так мало, на
ну,
самом
говорят,
деле.
Даже меньше,
тем,
да?
Что сделано, да.
Вот. Вот, собственно, и все. То ли это разгильдяйство, то ли еще что-то. А вот вам и Навального туда. Это большая, масштабная, многоуровневая, стоящая огромных денег операция, так сказать, интрига, в которой, ну, вот туда постоянно, в эту топку остановки, это все время надо подбрасывать дрова. Вот еще одно полежка — это Навальный. И оно может быть не последним, я вас уверяю. Потому что на кону такие деньги и такие схемы, да, за которые там, не знаю, они могут за это дело там, к американцам какую-нибудь там целую страну спалить запросто. Лишь бы не дать возможности помешать поставкам сжиженного газа американского на европейский рынок. Потому что это вопрос стратегический на десятки лет вперед. На десятки лет вперед. Вот так вот.
И там еще есть какой-то вопрос, если даже его достроят, там еще будет дальше вопрос сертификации какой-то, получения сертификации, без которой он не сможет работать. И там тоже, то есть вот у нас есть места, в которые, видимо, будут бить те
Конечно.
Противники «Северного потока-2».
Но достройка является критически важным. Почему? Потому что как только физически он будет достроен и технически готов, дальше, я думаю, что ну, будет ясно, что раз уж он построен, давайте его как-то эксплуатировать.
Тем более вопросы миллиарды долларов не только наши, но и немецкие там
застряли.
Да, но
и немецкие, да, и там даже не только немецкие, потому что там консорциум же он вообще международный, там кроме наших и немецких, там очень много вообще разных всяких европейских компаний из самых разных стран.
В этом плане, кстати, сделка получается очень грамотно была составлена. Затянули, заинтересовали всех, кого только можно.
Ну, понятно, но надо еще суметь достроить.
Наверное, бы могли и американцев заинтересовать, но нет.
Не, американцев невозможно.
Невозможно, да. Но, наверное, небось же пытались.
Ну, может быть, через что-то пытались, но я вот опять же этого не знаю. Но тут надо, хорошо, задумка правильная, надо довести до конца надо. Реализация должна быть такая. Хотя я, честно говоря, я думаю, что тут действительно люди просто тянут время, потому что если украинская ситуация не смогла остановить, в конце концов, эту постройку, то Навальный это тоже, как бы, да, это не то что может остановить, но вот что может остановить. Фактор Навального может затянуть эту ситуацию до ухода Меркель, а когда уйдет Меркель, то все это вот так вот подвиснет. И опять же, как бы, ну, все ждут исхода выборов в это самое... В Штатах. Хотя, я думаю, что исход выборов в Штатах, он никак не повлияет. Там что Трамп, что Байден, они будут против «Северного потока-2».
Там есть консенсус на этот счет, да. Сергей Александрович, смотрю, время подходит сделать небольшую паузу. Мы вернемся через несколько минут.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович,
да.
К другим темам. На выходных произошло важное событие. Соглашение о нормализации экономических отношений подписали Сербия и Косово. Договоренность была достигнута на переговорах в США, куда оба лидера приехали. Сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Абдулла Ахотти. Но мы Косово не признаем.
Угу.
Поэтому вот. Соответственно, при американской стране это было соглашение заключено. Там интересный момент. Были в этом соглашении... прописаны несколько пунктов, в частности, признание независимости Косово Сербия должна была подписать, и рядом с ним требование покупать сжиженный газ американский.
Так все, прям в лоб.
Сербы долго работали над этим вопросом, отказывались это подписывать, и в итоге убрали эти пункты оттуда. Но оказалось, что в документе есть еще интересные пункты, в частности, я не знаю, это называется, наверное, декриминализация сексуальных меньшинств. По крайней мере, они обещали больше не обижать их. Признать Хизбаллу террористической организацией. Не покупать оборудование 5G у производителей, не одобренных США.
И самое, китайцев.
Да, да, и самый какой-то странный момент. Перенести посольство Сербии в Иерусалим. Из Тель-Авива. Собрали просто все в кучу. Но и сербы все подписали.
А зачем? Вот мне интересно, как.
Трамп смысл подарил какой? Президенту Вучичу ручку.
Все?
Вроде да. Интересно.
Ну, выглядит это странно, конечно. Да, здесь вот надо эту подоплеку. Я немножко так от этого сюжета просто не успел.
Но вот, знаете,
отследить.
Объясняют, для чего это Трампу нужно. Трампу вообще все вот вышеперечисленное не нужно, кроме посольства. Потому что. Сейчас, получается, Сербия и Косово переносят посольство в Иерусалим, все довольны, и главное, еврейские избиратели Трампа, а это большая сила, в том числе в тех штатах, которые называются колеблющимися.
Я вообще очень сильно удивлен, что Трамп в курсе, что такое Косово.
А он, может, не в курсе, ему просто объяснить, что можно вот так вот, что good
приедет,
deal такой
приедет
можно сделать.
Приедет два мужика каких-то там, и надо
да.
Вот это самое.
А евреи будут рады.
А евреи, главное, что евреи
и,
будут
да,
рады, и они проголосуют.
Будут рады. Да, вот ему нужно вот это, и Трамп пробил это дело
да,
легко.
Да, очень может быть, что так оно и есть.
Да.
Да. Я очень сильно сомневаюсь, что Трамп вообще в курсе всей этой коллизии между Сербией и Косово. Но для меня вот непонятно просто, зачем это сербам. Да, вот что они в итоге получают от всего этого? Да, ну, вот какое-то экономическое соглашение. А для чего? Зачем?
А там построят, кстати, железную дорогу от Белграда до Приштины.
Да, до Приштины, ну и построят
что-то
дальше что.
То есть это вот называется нормализация экономических отношений.
Да. Ну, не очень понятно. Надо будет в этом как бы да, разбираться более детально. Вот. Но в общем и целом, конечно, даже ну, конечно, хорошо, что сербы настояли на исключении вот этих пунктов о сжиженном газе и признании Косово. Хотя я удивляюсь, слушайте, вот американская дипломатика, конечно, работает ну, просто вот в лоб.
Да.
Значит так, вы должны, значит, и дальше без всяких стеснений, значит, покупать у нас сжиженный газ, значит, признать тех, кого мы признали, и вообще делать все то, что нам нравится. Вот, вам за это ручку в подарок.
В частности, да.
Да, вот так вот. Это тоже, кстати, интересно, когда говорят, вы знаете, надо договариваться с американцами, вот договоритесь с американцами. Вот вам подход американский. Покупаете все только у нас, независимо от того, есть у вас деньги или нет. Вот, делайте
и
всё
есть
только...
ли у нас этот товар или нет.
Да, да, да.
Мы
да.
Потом разберемся, да. Его взять.
Делайте все то, что нравится нам, как бы, да. Ну и вообще, в общем, куда вам, мы вам скажем, туда вы и двигайтесь. Вот, и тогда мы будем друзьями с вами.
Да.
Вот вам ручка в подарок, как бы, да, на память. Вот, вот вам еще что-нибудь такое, брелок, что называется. Слушайте, нафиг не нужны, честно говоря, такие дела. Я не знаю, если Вучич это подписал, то значит, у него есть какие-то резоны. Но вот так вот на первый взгляд резонов особых там не видно. Хотя вот все то, что вы перечислили из того, что осталось, но я как бы... Не уверен, что для Сербии вообще это крайне важно, потому что надо посмотреть, как это будет реализовываться, что касается всех этих меньшинств, да, как бы этих всех ненормальных, да. Надо там уточнить, о чем в конце концов идет речь, да. Декриминализация — это что? Означает, что их там преследовали, как в уголовное преследование было в Сербии? Я что-то сомневаюсь. Вот. Но что-то там такое сделали. Но вот тоже интересно, что вообще волнует, конечно, американцев. Там сжиженный газ — это первое. А второе — дальше какие-то меньшинства, посольство в Иерусалим. Вот это приоритеты американской внешней политики. Но я думаю, что да, действительно, скорее всего, Трампа вообще сейчас интересует только то, что можно использовать в предвыборной ситуации. И посольство Иерусалим, да, скорее всего, здесь самая такая значимая, самая значимая ситуация. Вот, особенно, видимо, им важно показать, что, смотрите, это Сербия, союзница России, мы вот взяли и вот заставили их там перенести это самое посольство. Вот, и за это вот давайте все евреи, как бы вся еврейская, так сказать, диаспора, вернее, не диаспора там это, конечно, да, вот, гораздо что-то более важное. Вот идите, голосуйте за Трампа. Может, и подействует, кто знает. Будет интересно, если Трамп победит второй раз. Это будет вообще, это будет просто, я не знаю. Мне кажется, все эти самые должны будут, все демократы должны будут съесть свои эти самые галстуки.
Сделать харакири, наверное.
Харакири сделать публичное, да.
Косово еще, у Косово же преимущественно мусульманское население, да. Обязуется установить дипломатические отношения с Израилем. Я думаю, что там вообще очень много про Израиль.
Может быть, даже
было.
Да, это да. Тоже вот они как бы в этом смысле даже не столько, может, даже Сербия, сколько Косово для них важно. Ну, это известно, потому что у Косово, конечно, очень активные связи с известными арабскими странами, в том числе с Саудовской Аравией, потому что, если честно, в Косово изначально было большое количество и таких исламистских радикалов, всяких разных террористов и прочих нехороших людей, и они и сейчас там есть, и они и сейчас там спокойно себя чувствуют. Вот и у Косово по этому поводу особые отношения с рядом арабских стран, вот, в том числе тех, которые ну, всемирно все, так сказать, все подозреваются в сотрудничестве с всякими аль-Каидами, там, потом этими ИГИЛами и прочее. В этом смысле, кстати, тоже в эту же канву укладывается и признание Хизбаллы этим, как его,
террористической организацией.
Да, потому что Хизбалла — это иранская, скажем так, проиранская организация, вот, и для Израиля это очень важно. Да? Потому что вот Хизбалла — это один из главных их врагов непосредственно там, вот, на территории, там, в Палестине, в приграничных территориях. И я думаю, что действительно здесь вот попытка заигрывать с условно-еврейским электоратом в Соединенных Штатах Америки перед выборами, она просматривается ну, совершенно очевидно.
Удивительно, кстати. А по поводу выборов... У Трампа довольно серьезные сейчас шансы на успех, у него растут рейтинги. Что странно, с одной стороны, а с другой стороны, он теперь, у него очень интересные подписи теперь всегда, он делает какое-либо заявление, например, он приезжает в какой-то город и начинает раздавать деньги в помощи, не фермерам, как-то, бизнесменам, пострадавшим от погромов, например, и всегда пишет об этом, что вот я раздаю деньги, фонд помощи такой-то, фонд помощи такой-то, и везде подписывает law and order, то есть закон и порядок. Закон и порядок везде. У него теперь такой новый лозунг, и он вообще очень хорошо действует.
Вот это именно то, между прочим, о чем мы косвенно, вернее так, да, та же самая тема, о которой мы говорили в предыдущий час. Вот государство... оно все равно всегда интересно обывателю, когда оно защищает его спокойствие и относительную предсказуемость жизни. Пока у вас все нормально, как в Белоруссии, да? Пока кажется, что вот, значит, нам не хватает демократии, да, можно критиковать государство с этой точки зрения, говорить, вот оно слишком застойное, но как только начинается реальный бардак, как только начинается реальный хаос, как только начинаются погромы, грабежи, поджоги, реальные убийства, все. Обыватель тут же начинает, так сказать, трезветь и качается в другую сторону. Он хочет порядка. Он хочет порядка, предсказуемости. Он хочет, чтобы вот то же самое государство, которое он вчера еще критиковал, он хочет, чтобы оно его защитило. Он хочет, чтобы та же самая полиция, которую вчера он еще там не любил, хочет, чтобы она пришла и встала на его защиту. Вот. Это обычное дело. Да, вот опять же, срабатывают на самом деле такие, ну, архетипические черты такие, вот самые такие, что называется, древние инстинкты. Самосохранение, да, потому что на самом деле люди требуют бузы, вот такой вот, когда у них все спокойно, когда они на самом деле живут относительно неплохо. Им становится скучно. Им кажется, что может быть гораздо лучше, их убеждают в этом. И они начинают выходить на площадь, им вот скучно становится. Да? А когда начинается настоящий бардак, или, не дай бог, настоящая война, все, чего люди хотят, это порядка и жесткие руки. Между прочим, кстати, это один из, я считаю, что это один из феноменов сейчас немножко в нашей истории Иосифа Сталина. После страшной разрухи революции и гражданской войны, после многомиллионной братоубийственной, так сказать, войны, которая унесла огромное количество людей, после голода, после эпидемии, после тотального развала, да, Сталин с его жесткой рукой, да, показался, в общем, вполне себе приемлемым лидером. Потому что порядок. Да, кого-то сажали, кого-то даже, наверное, расследовали. То есть кого-то, так сказать, расстреливали. И это правда, как бы, и здесь забывать об этом не надо. Но обыватель массовый, получил, пусть не богатую, но относительную предсказуемость и спокойствие, особенно в городах. Вот. И он стал более-менее спокойно жить. На фоне жуткого совершенно кошмара гражданской войны это выглядело, в общем, вполне приемлемо. Вот и все. Поэтому простой человек, тот самый простой человек, за который обычно всякие революционеры борются, на самом деле он хочет всех этих революций до тех пор, пока у него все более-менее в порядке, пока он их не видит. Пока он наблюдает их там в теории, где-то там, знаете, по телевизору там, или в книжках читает про них. А как только его начинают бить по башке, как только как бы, его детей становится страшно выпускать на улицу, как только начинаются поджоги, погромы, как бы, и все вот это вот, что приносит радость, ну, скажем, меньшинству, заряженному на активную, что называется, трансформацию, да, становится страшно. Вот и все. И поэтому я думаю, что... И это причем абсолютно законный страх. И я думаю, что Трамп в этой ситуации, в которой есть, он выбрал самую правильную тактику. Я вообще считаю, что демократы со всей этой штукой, у них фальстарт был, да, со всей этим бардаком и поддержкой вот этих всех, они явно перегнули, мы про это с вами говорили. И теперь и Трамп будет играть на простой вещи. Простые обыватели хотят предсказуемости, спокойствия, законности и защиты со стороны полиции. И я думаю, что он запросто может на этом выиграть выборы еще второй раз. И тогда, я говорю, все они, так сказать, просто вынуждены будут, не знаю, там... повеситься, съесть свои собственные, так сказать, шляпы и так далее.
Да, это будет удивительный успех. Ну, просто у него такой еще конкурент, который путает, засыпает, говорит странные вещи.
Это только потому, что русские пропагандисты.
Вот он, мы накануне с вами, когда обсуждали это, он же говорил, что в этом году коронавирус забрал очень много жизней по сравнению с годами в предыдущими. Хотя он только появился в этом году. Ну, то есть очень странный мужик.
Вести ФМ.
Да, и я думаю, что здесь Трамп, он самую правильную сделал ставку. И правильная ставка, между прочим, когда вот он здесь, вот мы тут тоже с вами обсуждали по поводу, значит, победы во Второй мировой войне. Да, на фоне того, он понял, что надо работать, вот отталкиваться по парадоксу от антитезы. Вот, надо, значит, его противники раскачивают эмоцию. Он понял, что надо раскачивать просто противоположную эмоцию.
А он мастер, кстати, эмоций.
Да. И он выбрал самую базовую эмоцию. Это безопасность, это самосохранение, это страх, да, перед вот этими погромами, беспредельщиками всякими разными. Тем более, что беспредельщиков там хватает среди этих вот леваков, среди всех этих вот борцов за расовую, значит, равноправие и так далее. Мы видим этих видео, какие-то совершенно отвратительные видео, их более чем достаточно. Но это просто откровенные отморозки, беспредельщики, да, и все такое прочее. И все, ему понял, что надо на это дело давить. Одновременно те разрушают и, значит, очерняют историю Соединенных Штатов Америки, а он будет ее поддерживать. А мы вот, он говорит, нация победителей, мы герои, там, и тра-та-та. Вот, и все. И оно заработало. Смотрите, простейшие вещи заработали. Почему тоже у нас вот в стране, знаете, так как бесит вот это все там, вся вот, культ Великой Победы? Потому что он работает. Потому что он работает иногда гораздо даже лучше, чем любые другие социально-экономические лозунги и так далее. Почему, от чего там, можно по этому поводу недоумевать, раздражаться, но это так. И это так везде. Абсолютно везде. Вопрос только в том, значит, в каких условиях эти вещи запускать. И вот оно работает. И будет работать. И то, что сейчас они практически уже идут ноздря в ноздрю, хотя еще недавно он с него отставал, это показывает, что это достаточно эффективно. И причем демократов непонятно, что им делать. Они не могут сейчас взять и отказаться от поддержки этих бунтов. Потому что они уже на это явно сделали ставку. У них в итоге только две темы. Что, значит, Россия все портит, и вот это самое, все эти расовые скандалы. А что еще они могут предъявить? А, ну и коронавирус. Вирус, понятно. Что еще они могут предъявить Трампу? Вообще, в остальном, ну да, с экономикой там проблемы и так далее. Но вот это три основные темы, которые они качают на эмоциях. Они сами перевели всю эту эмоциональную плоскость. Сейчас вот Трамп начинает это отрабатывать. Получится, не получится, не знаю. Но то, что сейчас они уже идут на равных, это о многом говорит. Это говорит, что у Трампа есть реальный шанс победить. И еще это говорит о том, что если он все-таки проиграет, то проиграет он с небольшим отрывом. И это значит, что недовольных его проигрышем будет достаточно большое количество. И что будет с этим делать Байден, который там путает это самое, свою жену и свою сестру, вот, на этом, на одном из выступлений перепутал жену с сестрой. Нормально, да? Вот. Что будет с этим делать Байден, непонятно. Правда, там тоже по поводу Байдена высказываются, как вы знаете, всякие разные такие конспирологические, так сказать, штучки, что вообще и это, те, кто его двигает, они понимают, что он скоро вообще, может быть, впадет в это, в летаргический сон там, или в какую-нибудь там кому.
Ужас, да.
Тоже. А вместо него будет вот это его Камала Харрис. Но что соображает Камала Харрис? Я думаю, не больше, чем Байден. Она, конечно, не путает жену с сестрой. Вот. Но, в общем, она не похожа на этого самого действительно опытного и мудрого политика. Но это значит, что управлять страной будет кто-то другой.
Кто-то другой. Кто-то в тени.
Кто-то в тени.
И без, да, ответственности.
Значит, Байден, значит, в этот, впадает в анабиоз, вот, и ждет, пока его, значит, замораживают, он ждет, пока, так сказать, ученые разработают способ вернуть ему память. Вот. Камала Харрис несет какую-то пургу откровенную, да, и, например, дискутирует с тем, достаточно ли она черная или недостаточно. А управляет тем временем Соединенные Штаты Америки кто-то другой. Вот такие вот, например, сценарии.
По поводу того, что достаточно черно или нет, сейчас в университете Джорджа Вашингтона разворачивается страшный скандал. Один из доцентов этого уважаемого заведения призналась, что много лет она лгала, говоря, что у нее чернокожие предки, в то время как сама она из белых евреев. Зачем она это делала?
Боже ж мой!
Непонятно. Но, говорит, она теперь ей стыдно, и она решила признаться во всем.
Что, стыдно за своих предков белых евреев?
Да, ну, представляете?
А с какой стати?
Рассказывают студенты, все в шоке, и университет начал расследование.
Расследование. Ну это же бред. Слушайте, вот эти люди, которые тоже, они претендуют на какой-то супердоказательство, но это же бред полный.
Да.
Расследование чего? Расследование чего?
Ну, все-таки.
Это что, преступление, что ли?
Может быть, все-таки были там и негры. Ну, они надеются, может,
нет,
сейчас
это, откопают. Нет, это что, преступление? Мало ли что там человек сказал про своих предков. Это что такое? Это, слушайте, мне правда это действительно напоминает, уже начинает напоминать, вот, честно говоря, какие-то самые неудачные из советских практик, когда надо было там писать всю свою родословную, там, был ли кто-то на оккупированных территориях, не было ли кто-то на оккупированных территориях, был кто-то в плену, не был кто-то в плену, там, там были там эти самые враги народа, не было врагов народа там в этих предках. А какова классовая принадлежность ваших дедушки, бабушки и прочее, прочее, да? Ну, это же бред.
Да, это очень похоже на то.
Это
были
очень
дворяне там.
Но это
такое,
еще,
да,
хуже, Сергей. Да. Это еще хуже, потому что они говорят о расовой принадлежности. То есть они говорят о чем? О расовой чистоте, только в обратную сторону. Они говорят о расовой чистоте. Вот до чего довела их вот эта идея, как бы, якобы равенства, якобы прозрачности, якобы там этого самого демократии. Да? Ну, это же бред. Человек вынужден оправдываться. Оправдываться за то, что у него в предках нету черных. Он вынужден оправдываться за это.
А знаете, сейчас интересно.
А наоборот, такие есть евреи.
А кстати, это же очень похоже. У нас, например, в Советском Союзе, вот она просто, дело в том, что она занималась, она была специалистом по истории афроамериканцев.
Ну и решила.
Это, да, и в разное время она
афроамериканцев
заявляла, что имеет отношение к выходцам с севера Африки. Или даже к жителям Бронкса с чернокожими предками из стран Карибского моря.
Ну, кстати, к выходцам из Северной Африки она таки имеет отношение.
Кстати, да, да.
Да.
Кстати, очень довольно сильная,
да,
причем.
Потому
если
что,
копнуть.
Да, в принципе, Египет-то как раз это и есть Северная Африка, из которой как бы и был исход.
То есть она начала-то правильно в географии,
да,
но потом углубилась.
Потом съехала, да. Ну, она заигралась в эти дела. Надо было так и оставаться на Северной Африке и все такое.
И тогда бы она смогла хоть как-то.
Но видите, да, среди чернокожих Северная Африка, она вот, ну, не катит. Потому что там, ну, действительно, настоящих негров там никогда не было.
Да.
Ну, может, не знаю, может, когда-то совсем давно не было, но фактически их там не было, да.
Угу.
Потому что даже самые древние цивилизации, вот Север Африки, это все равно не чернокожие. Ну, в том их виде, в каком мы их видим, так сказать, в NBA. Скажем так. Да.
И смотрите, она сделала признание вот во лжи в итоге. Я не знаю, зачем, в принципе. И она пояснила, что выдавала себя за негритянку. Но она, кстати, немножко внешне похожа. Такая белая негритянка, ну, бывает.
Бывает, да?
Из-за психологических травм, полученных в детстве. Она не объясняет, какие.
Ну, все понеслось. Это, но, классическая американская история, да?
Ну да, что как бы я виновата, но не только я виновата. Но, виновата,
кстати,
жизнь.
И проблем с отцом. А также из-за развода родителей. Там это вообще у них тема постоянная, бесконечная. На это можно вообще списывать все что угодно.
И тут вы понимаете, что интересно? Она назвала свое поведение не этичным, аморальным и колониальным.
Колониальным даже. Зато дешево, надежно и практично.
Да, колониальное поведение.
Слушайте, и вот вопрос в том, кто более адекватный? Вот мы со своим, может быть, даже, может быть, слегка циничным отношением к этой проблеме, или они, люди, считающие себя каким-то авангардным человечеством? Ведь то, что вот это они несут, это просто какой-то бред, это пурга какая-то. Да почему вообще хоть кто-нибудь должен рассказывать, какие у него там предки, копаться в этой крови? Вообще, к чему все это? Это люди, которые говорят о свободе, демократии, а теперь они меряют расовую частоту просто в другую сторону. Если, например, какой-нибудь там Адольф Гитлер, да, мерил расовую частоту в сторону вот арийской расы, а здесь-то чем лучше? Теперь, значит, если ты не чистокровный негроид, то ты вообще не человек. Вот до чего они дожили. Вот это называется противоположности смыкаются. Противоположности смыкаются. Они, когда вы доводите идею до радикального абсурда, вы неизбежно приходите вот к этому тупику. Ну, надеюсь, что у нас так никогда не будет.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Спасибо, до свидания.
Железная логика.